если он не принесет 80 миллионов долларов, он пойдет либо по пути Микаутадзе, либо по пути Режвадзе.
Клоунада, устроенная представителем СГБ в Сухумском городском суде, была поддержана судьей.
Президент Южной Осетии, как и обещал, довел до конца отмщение за лучшего друга.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. Всю неделю Грузия обсуждала загадочное происшествие с трагическим оттенком. Бывший премьер-министр Аджарии Торники Режвадзе выстрелил себе в грудь из ружья своего друга, чудом остался жив и к концу недели вроде бы пошел на поправку. Однако начавшееся расследование пока лишь множит вопросы неувязки, из-за которых версию самоубийства верят далеко не все и не только в оппозиции. А накануне не так драматично, но столь же необъяснимо был задержан в аэропорту один из крупнейших грузинских бизнесменов Георгий Рамишвили, как сказано, за незаконное ношение оружия, обнаруженного в его ручной клади. И хотя в СИЗО Рамишвили провел всего день, вопросов меньше не стало, даже наоборот. И главное из них, слишком часто стали происходить таинственные истории с людьми во власти или близкими к ней. Но по порядку. Что случилось с Торники Режвадзе? 4 дня прошло с происшествия в Сагарадже, но до сих пор не ясно, при каких обстоятельствах получил огнестрельное ранение бывший влиятельный представитель грузинской мечты в Аджарии. Официальные и неофициальные версии событий и вопрос, на который предстоит ответить следствию, рассмотрела Хатия Хасая.
7 июля 2025 года бывший глава правительства Аджарии, 35-летний Торники Режвадзе, был госпитализирован с огнестрельным ранением в грудь. Инцидент произошел в Сагареджо, в доме Алекси Ахвледиани, главы агентства морского транспорта и близкого друга Режвадзе. По официальной версии, представленной прокуратурой, это была попытка самоубийства. МВД ведет расследование по статье 115 Уголовного кодекса Грузии «Доведение до самоубийства». Согласно заявлению прокуратуры, в ночь с 6 на 7 июля Режвадзе посетил дом Ахвледиани в Сагареджо. Там с часу ночи до часу 30 он тайно взял огнестрельное оружие, которое принадлежало хозяину дома.
Ахвледиани по небрежности оставил оружие в застекленной беседке возле своего дома. Режвадзе тайно перенес оружие в гостевую спальню и, оставшись наедине, выстрелил себе в грудь с целью самоубийства, что привело к тяжелому вреду здоровью.
Говорится в заявлении прокуратуры. Ранение было тяжелым. Режвадзе доставили сначала в клинику Джео Хоспитал в Сагареджо, затем в первую университетскую клинику Тбилиси, где он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Через 2 дня семья Режвадзе перевезла политика в Турцию для продолжения лечения, несмотря на то, что состояние пациента уже было стабильным и улучшалось.
Перевод был осуществлен по просьбе семьи. Мы не имеем права возражать против решения семьи. Лечение должно осуществляться так, как желает семья. Это их право.
Отметила клинический директор первой университетской клиники Лали Турдзеладзе. По информации оппозиционного телеканала ТВ Пирвели, в доме Ахвледиани перед инцидентом проходило застолье, в котором кроме Режвадзе и Ахвледиани участвовали как минимум еще 5 человек. Факт застолья не подтверждает адвокат хозяина дома Лали Апциаури, которая посетила место происшествия. Алексею Ахвледиани предъявлено обвинение в небрежном хранении оружия, что, согласно статье, предусматривает штраф или до 3 лет лишения свободы. Тбилисский городской суд назначил ему залог в размере 30 тысяч лари, после чего он был освобожден до начала основного разбирательства. Главу агентства морского транспорта Грузии уволили после инцидента с оружием. Сам Ахвледиани вину отрицает и утверждает, что оружие хранилось согласно правилам в закрытом кейсе в изолированном помещении. Адвокат Лали Апциаури заявила, что на видеозаписях видно, как Режвадзе входит в застекленное помещение и выносит оружие.
Ахвледиани хранил оружие в специальном кейсе. Кейс был оставлен в закрытом помещении. Он не считает, что оставил его без надзора, потому что это был его собственный дом, запертое пространство. Да, на кадрах видно, как Торники Режвадзе идет туда и выносит оружие.
Раненого Режвадзе в больницу привез лично Ахвледиани.
Когда он увидел его состояние, а вызов 112 задерживался, он принял важное решение и отвез его в клинику на своей собственной машине. Инцидент произошел в жилом доме, в той спальне, где отдыхал господин Режвадзе. Они друзья и часто навещали друг друга.
Подчеркнула Апциаури. До сих пор Алексей Ахвледиани не был допрошен. Адвокат заявила, что ее подзащитный чувствует себя настолько плохо, что не удалось провести полноценный допрос и задать вопросы. Вскоре после инцидента в провластных СМИ появилось письмо, якобы написанное перед самоубийством самим Режвадзе. Кикабидзе, найденное в его одежде. В письме он подчеркивает, что вся ответственность за содеянное лежит только на нем. В письме также говорится о том, что причина попытки самоубийства – обвинение в коррупции и покровительстве наркоторговцам.
Алексей ни при чем. Я тихо взял оружие. Этот человек – пример братства. Причина одна. Меня обвиняют в том, в коррупции и покровительстве барыг, с чем всю жизнь боролся и я, и мой отец. Я устал. Видел как большие победы, так и неудачи. Прошу прощения у семьи, у патриарха. Отец, ты для меня всегда будешь самым достойным человеком. Тата, вырасти настоящим мужчиной. Заботься об Элли. Мама, я тебя люблю. Простите, братья, не оставляю вам миллионов, но люблю вас. Надеюсь на господина Бедину и премьер-министра, что они защитят мою семью. Мои друзья, сотрудники, члены семьи. Все действовали по моему поручению и указаниям. Все они невиновны. Я отвечаю за все своей жизнью. Прошу, не осуждайте меня и никого не обвиняйте. Написано мной. Пусть Бог хранит мою любимую Аджарию и Грузию.
Написано в документе, распространенном телеканалами. Согласно сообщениям СМИ, письмо было обнаружено медицинским персоналом в одежде Торники Режвадзе. Однако обе клиники категорически опровергают передачу найденных в его вещах и документов журналистам. Первоначально фрагмент письма опубликовало издание Prime Time, а вскоре телеканал Имеди заявил об эксклюзивном доступе к полному тексту и полностью опубликовал его. Уже в двухчасовом выпуске новостей они показали фотографию письма. В официальном заявлении МВД это письмо не упоминалось. Позже Имеди сообщила, что в рамках следственных действий письмо было изъято и назначена его экспертиза. Подлинность письма пока не подтверждена, экспертиза еще не завершена. Многие вопросы остаются без ответа. Является ли версия о попытке самоубийства достоверной или же речь идет о попытке убийства? Было ли письмо действительно написано самим Торники Режвадзе или составлено под давлением или кем-то другим? Кто еще находился в доме и какую роль сыграли эти люди в инциденте? Кто и каким образом мог угрожать Режвадзе, доведя его до такого состояния. Оппозиция ставит под сомнение официальную версию событий вокруг Режвадзе, предполагая, что инцидент связан с внутренними разногласиями в партии «Грузинская мечта» и финансовым давлением. Оппозиционер Зураб Джапаридзе, отбывающий срок за неявку на временную следственную комиссию под руководством Цулукиани, считает, что Режвадзе действительно пытался покончить с собой и что семья знала о его тяжелом состоянии. Письмо он считает подлинным.
В письме написано такое, что в случае фабрикации этого бы не написали. В официальных органах против него никаких дел не заведено, то есть угрожали вне официальных структур. Эти люди настолько серьезные, что даже бывший очень высокий чиновник не смог защитить себя через свои широкие контакты, а также не осмелился обратиться за помощью к официальным государственным структурам.
Пишет он. Джапаридзе упоминает ходившие слухи о неких 300 миллионах, которые Режвадзе должен был выплатить Иванишвили.
Из-за денег, какого бы размера они ни были, или страха тюрьмы, что пока не видно, человек обычно не кончает собой. Отказываются от жизни, когда существует угроза потерять что-то более ценное, чем жизнь. В случае с Режвадзе это не может быть его публичная, безупречная репутация, так как такой у него нет. Уже много лет публично обсуждаются коррупционные дела его и его семьи. Это может быть пытка, настолько длительная и невыносимая, что человеку лучше умереть.
Слухи о масштабных денежных сборах начали распространяться за несколько недель до инцидента. Представитель партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что Бедзина Иванишвили организовал так называемое «бюро взысканий». По его словам, в эту схему были вовлечены отдельные преступные группировки, которые собирали средства, полученные коррупционным путем, в пользу самого Иванишвили.
От Ромео Микаутадзе потребовали 250 миллионов. После отказа он был арестован для показательного устрашения. От Торники Режвадзе потребовали 300 миллионов. Он отказался, и через несколько дней он и его клан были сняты с должностей. Позже он согласился платить по частям, поэтому пока свободен. Григола Лилуашвили оштрафовали на 100 миллионов, так как он и раньше приносил часть награбленного, но, как утверждается, крал и за спиной у Иванишвили. Если не заплатит, его ждет судьба Ромео.
Говорил Хабеишвили. Недавно политик пополнил список мэром Тбилиси Кахой Каладзе. По его словам, у генсека партии есть долг перед Иванишвили в размере 2 миллиардов лари.
Есть послание Каладзе, что если он не принесет 80 миллионов долларов, он пойдет либо по пути Микаутадзе, либо по пути Режвадзе, либо на смерть, либо в тюрьму.
Заявил Хабеишвили. Бывший депутат парламента Гиви Таргамадзе, также отбывающий срок за неявку на комиссию, называет происходящее объявленной экзекуцией Режвадзе. По его словам, давление на семью и окружение Режвадзе оказывалось уже давно. Некоторые родственники начали покидать страну еще до инцидента.
Достоверной информации все это время, а скорее всего и дольше, отца Режвадзе держали под неофициальным арестом. Точнее, он был фактически пленен, потому что находился не в официальном силовом или пенитенциарном учреждении. Давление было столь беспощадным, что некоторые родственники Режвадзе уже сбежали из страны. Режвадзе не хватило ума понять, что единственный шанс выжить вынести историю в публичное пространство. Так объявленная хроника расправы дошла до логической развязки.
Таргамадзе отмечает, что Режвадзе изначально был протеже Кахи Каладзе и уверенно продвигался по традиционным коррупционным схемам, где ворованные деньги распределялись правильно и грамотно. Однако ситуация кардинально изменилась после того, как его переманил глава службы госбезопасности Грузии Лилуашвили, передав Режвадзе контроль над многомиллионными потоками из колл-центров и наркоторговли. По словам Таргамадзе, после увольнения Лилуашвили на Режвадзе началось беспрецедентное давление.
«Не думаю, что Торнике смотрел «Крестного отца». Скорее, лицо со шрамом, но его судьба очень похожа на судьбу персонажа «Крестного отца». Ему объяснили, что, как в Древнем Риме, человеку, уже неприемлемому для императора, дается несколько дней в Сагареджо, чтобы провести время, исполнить последние желания, а затем покинуть этот мир. Зато император не только не накажет его семью, но и даст ей возможность нормально жить. Кто взял на себя роль консильери? Тома Хейгена, который все это объяснил. Ах, Флидьяни, почему бы и нет, он не раз примерял эту роль. В чем я уверен, так это в том, что ему написали письмо, потому что Режвадзе не смог бы написать письмо такого содержания, и это все знают. Я также уверен, что ему прочитали и объяснили, что это будет его прощальное письмо.
Что касается последнего акта, Таргамадзе сомневается, что Режвадзе сам нажал на курок.
Возможно, у него дрогнула рука, или он специально промахнулся, в надежде выжить. А может, и вовсе кто-то другой все исполнил, что, как мне кажется, и объясняет отсутствие выстрела в голову. Конечно, это важно, но не главное. Так или иначе, дело было сделано. Статья о доведении до самоубийства на данном этапе вполне адекватна. В конце, по крайней мере, он уже не оказывал сопротивления.
7 июля, в день, когда стало известно о случившемся, бывшие близкие соратники Торники Режвадзе в Батуми отказались давать комментарии СМИ и даже не пожелали ему здоровья. Некоторые удалили со своих страниц в Facebook фотографии, сделанные с ним. Иракли Кобахидзе, который фигурирует в предсмертном письме, подчеркнул, что у него и его друзей никогда не было претензий к Режвадзе.
Повторяю, не у меня, ни у моих друзей не было к нему никаких претензий. У нас были очень хорошие отношения, в том числе и после его ухода с должности. Мы встречались несколько раз, всегда в теплой обстановке. Что касается ротации, это нормальное явление.
По его словам, если кто-то угрожал Режвадзе, то это должно стать главным предметом расследования. Но также Кобахидзе подчеркнул, что политики в Грузии сегодня находятся в очень стрессовых условиях. Режвадзе был одним из первых высокопоставленных чиновников, которые начали уходить с должностей, когда начались политические перестановки в грузинской мечте. Он ушел с поста председателя правительства Аджарии, который занимал с 2018 года, 4 апреля, и сообщил об этом в Facebook. На его место 7 апреля был назначен директор Тбилисского департамента полиции Сулхан Тамазашвили, который находится под санкциями Великобритании. Имя Торники Режвадзе и его отца Давида Режвадзе не раз упоминалось в связи с возможными преступными схемами, включающие финансовые махинации. Однако официальных подтверждений не было. Не было и выдвинутых обвинений. Давид Режвадзе, до недавнего времени возглавлявший оперативную службу региональной полиции, ушел в отставку в апреле 2025-го. Вскоре после того, как его сын покинул пост главы правительства Аджарии. Формально по собственному желанию. Это решение последовало после отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он, кстати, вместе с супругой приехал в больницу, где находился Режвадзе. Но ситуацию не комментировал. Торники Режвадзе считался одним из наиболее влиятельных региональных лидеров партии. Вскоре после его отставки появились слухи об отстранении неугодных, которые якобы отказались участвовать в новых схемах внутреннего перераспределения активов в мечте.
О попытке самоубийства Торники Режвадзе рассказала Хатия Хасая. Попытка суицида или доведения до него бывшего главы Аджарии Торники Режвадзе сместила общественное внимание на происходящее внутри правящей партии в Грузии. Наблюдатели вспомнили про задержание и отставки высокопоставленных чиновников грузинской мечты и заговорили о противостоянии разных групп влияния в окружении Бензина Ванишвили. Что происходит во власти? Нана Плиева спросила за некруглым столом у грузинских политологов Гии Хохашвили и Давида Дарчашвили.
Патнуги, я начну с вас. Произошедшее с Режвадзе, что это было? Это человеческая трагедия, политическая история, криминальные разборки. Как вы это оцениваете?
К сожалению, надо констатировать, что наша власть, она полностью закриминализована. В принципе, если даже считать, что то письмо, которое власть показала нам, предсмертное от Режвадзе, то письмо само по себе является неким подтверждением этой мысли, скажем так. Да? Почему? Потому что власть в нормальной стране, когда человек коррумпирован, как действует? Предъявляется обвинение, идет расследование, потом суд и так далее и тому подобное. А здесь здесь из этого письма следует, что к нему претензии были абсолютно неформальные, без всяких официальных следствий, и, в принципе, на него происходил так называемый наезд. И с высокой долей вероятности можно говорить, из этого письма это следует, что с него требовали деньги. И вот это чисто криминальная воровская разборка. В принципе, инициатором этой разборки являлась та же самая власть. Почему? Потому что нет других сторон просто в Грузии. А на сегодняшний день к нему, конечно же, оппозиция и оппозиционные медиа предъявляли претензии, но на эти претензии Жиладзе всегда отвечал, значит, хамством, да? А в этом случае его довели минимум до самоубийства. И это сделала власть. И это письмо это подтверждает. Если смотреть большую картину, у нас несколько случаев в последнее время. Вот это есть Ромео Микхалтадзе, по-моему, как фамилия, не помню.
Задержанным. Вы да? имеете в виду бывшим замминистром.
Да, это вечная, да, вечная история любви Ромео и денег. И потом, значит, очень странная история с Рамишвили, с Левием Рамишвили, у которого случайно в аэропорт пришел.
Мы вернемся к этим историям, как вы отметили. Они действительно важны для общей более широкой картины. С вашего позволения перейду к Батони Давиду. Батони Давид, Ираклий Кубахидзе сегодня сделал заявление, что мы, цитата, его ни в чем не обвиняли. Я с полной ответственностью могу сказать, что ни у кого никаких претензий к турнике Рижвадзе нет. Нет, конец цитаты. Почему ему пришлось сделать, во-первых, это заявление, и, во-вторых, верите ли вы в это?
Ну, конечно, я не верю в это, и никто не верит в это, потому что просто так чиновники такого уровня, он Рижвадзе представлял высший уровень чиновничества в Грузии и вот этой правящей верхушки, с ними вот такое просто так не происходит. Так кто же еще мог шантажировать, доводить его до вот такого шага, или что бы там на самом деле не было, то ли это он попытался покончить с собой или что-то еще, значит, другое там произошло. В любом случае, то, что в апреле, кажется, да, его снимают неожиданно, это показывает, что есть какие-то проблемы внутриклановые, внутри, значит, этой правящей верхушки, и дело доходит до этого. Это только лишь одно указывает, что если власть становится на путь диктатуры, так это она обязательно криминализируется, а в процессе криминализации то происходит усугубление. Это как бы вот закон жанра. А то, что сейчас Ираклий Кубахидзе делает какие-то заявления, а что ему еще остается сделать? Да? Просто в такой ситуации он что-то должен говорить. И, конечно, он отказывается от всего. Может, он лично и ни при чем. Я не знаю, какая система и иерархия внутривидовая. Но в любом случае он, конечно, знает, что на самом деле происходит. Он это не может сказать. Дело очень резонансное, оно действует и на сторонников грузинской мечты тоже, и он вот какие-то реакции странные делает. Ну, опять же говорю, что он прижат в угол, ему нечего больше делать, кроме как вот абсолютно неадекватные заявления делать.
Вот многие обратили внимание на то, кто посетил господина Рижвадзе в больнице. Медиа обратили внимание на то, что одним из первых туда пришел экс-премьер Ираклий Карибашвили с супругой. Сообщается, что туда позже приходил и Лилуашвили, теперь уже экс-глава СГБ. Сильно позже туда пришел и сам Кубахидзе. Это имеет какое-то значение? Вот эта публичная хронология и личности навестивших.
Понимаете, в чем дело? Может, имеет, может, не имеет. Я не хочу, чтобы сейчас наш разговор превратился...
Как вы это читаете, как аналитик?
Как аналитик, я вам скажу, что, конечно же, кто-то боится, да, что разделит лучшесть Рижвадзе. В принципе, кто-то приходил туда не потому, что за Рижвадзе болеет, а болеет за себя. Я видел там и очень испуганные глаза в том числе. Так что всякое может быть. Ну, понимаете, сейчас вот настала некая сжатва в убеждении Янишвили, который себя почувствовал ущемленным тем, что все вокруг него там зарабатывают деньги, а он, исходя вот из тех проблем, которые у него возникли на Западе, теряет деньги. И, в принципе, сейчас захотел состричь все это. Да?
Компенсировать ущерб?
Значит, классика... Ну, это классика жара, как бы, да. Он вокруг себя собрал людей жадных, которым создал иллюзию, что им можно. И человек, когда сам для себя зарабатывает, он особо эффективен в этом деле. И эти люди, значит, заработали очень большие деньги. И сейчас настало время взять урожай для Бедина Иванишвили. И как бы Бедина сам не коррумпирован, да, коррумпированы эти люди. И, в принципе, он является бенефициаром. А вор, который крадет у вора, сам же вором не считается, да? Так что это известная схема. Это, если бытовую аналогию привести, это как стадо этих самых паранов. Надо сначала пустить, чтобы они хорошо, значит, покушали, а потом настает время их подстричь. Да? В принципе, Бедина этим и занимается. А эти люди, они же его собственные бараны, он так считает. Он является их как бы хозяином. Здесь все происходит закономерно, здесь ничего странного нет.
Вы вспоминали и одного из богатейших людей Грузии, бизнесмена Георгия Рамишвили, которого на этой неделе внезапно задержали в аэропорту за ношение оружия. Многие вспомнили, что за 2 дня до этого его не было на встрече Кубахидзе с крупным бизнесом. Это действительно сигнал бизнесу, или он по неосторожности взял, как они говорят, не ту сумку в аэропорт, в которой оказалось оружие?
Я думаю, что нет, никакого оружия это не было, конечно, никто в это не верит. Ну, сейчас идут переговоры, да. Я думаю, что его просто не выпустили из страны под предлогом какого-то оружия и подвесили, значит, такое дело, через которое он просто не может оставить страну. А какие к нему претензии, что от него требуют, мы это не знаем. И, конечно, Рамишвили никогда не признается, что ему это оружие либо подложили, или просто отбили. Почему? Потому что он играет по этим криминальным правилам тоже, которые сейчас утверждены в Грузии. И он ведет переговоры. Я не знаю, это его личная проблема или проблема человека с ним аффилированного. Я вам скажу, что где-то 2 недели назад у нас вот такое странное законодательство появилось, что от людей, которые преследуются по каким-то экономическим делам, их долги можно изымать у его партнеров, там, каких-то людей, аффилированных с ним, от членов семьи, да. Я, в принципе, допускаю, что это проблема кого-то, кого сейчас власть не может там поймать, и, в принципе, Рамишвили, являющийся человеком, аффилированным с ним, да, с него это могут сейчас состричь что-то, и ведут сейчас какие-то переговоры. Ну, если переговоры закончатся договором, тогда про это оружие все забудут. А если нет, тогда его могут и посадить. Да всякое может быть. Так что это опять же вот эта криминальная история, часть вот этой большой криминальной истории. Ничего здесь тоже особо скандального нет. Вся эта власть и его вот эта система ценностей, она сама по себе является целиком скандальной. Вот в чем проблема.
Батну Давид, недавно был задержан, как уже вспоминал Батуни Гия, и бывший замминистра экономики Ромео Микаутадзе, опять-таки по обвинению в отмывании 100 миллионов лари незаконных доходов, как заявлено. Интересен в этой связи не только факт задержания и статьи, по которым он был задержан, но и комментарии нынешнего главы службы госбезопасности Андрея Ханашвили 24 июня во время отчета в парламенте. Он отметил, что, дескать, непонятно, как такое преступление СГБ вообще могло пропустить мимо, как могло его не заметить. Это сигнал его предшественнику Григолу Лилуашвили или другим людям? Вообще, как вы понимаете вот эту реплику?
Именно так и понимаю реплику, что это дает нам пищу думать, что нажим на ту часть правящей элиты, которая вот до сих пор годами была как бы вот на первом ряду, а сейчас как-то стушевалась, ушли в отставку, что вот на них будет нажим. Что бы они ни делали, бытность свою во власти, а этот Ромео Микаутадзе, по-моему, до последнего момента был, да, на своем посту, то в любом случае они этим занимались не без ведома тех, которые сейчас на них гонения и устраивают. Так что в чем тут дело, почему вдруг против них ополчились, вот в этом вопрос. Это просто стиль Иванишвили натравлять разные группировки против друг друга. Но натравление — это одно, а вот гонения такие, это уже вот не очень-то показывает стабильность. Пока стабильности этой власти нужен, конечно. Или это значит то, что Иванишвили хочет отыграться на своих бывших спадзидзе передвижников, потому что он теряет какие-то деньги из-за разных санкций. И еще, значит, в будущем ситуация обещает ухудшиться для него. Или это значит в то же самое время то, что для страны, для бюджета каких-то средств может уже не хватать. И вот они решают таким способом заполнить, значит, бюджет. Или все вместе это может быть. Да, в любом случае ситуация ненормальная, экстраординарная, и оно вот обещает продолжение, как видно.
Гостями Наны Плиевой за «Некруглым столом», отрывок которого вы услышали, были политологи Давид Рачашвили и Гия Хухашвили. Полностью вы можете прочитать и послушать его на нашем сайте www.echokavkaza.com. Визит в Абхазию московского куратора Сергея Кириенко мог бы стать главной темой, но не стал. Не породил сенсаций и парламент самопровозглашенной республики, который продолжает заседать, но предпочитает не обсуждать сложности в отношениях с Россией. Тем временем Сухумский городской суд продолжает рассматривать иск журналистки Нисвы Ашба к абхазской СГБ. Итоги недели в Абхазии, по версии «Нужной газеты», зачитал Демис Паландов.
Наверное, главным событием недели мог бы стать визит в Абхазию заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Но из скупых сообщений о встрече с Бадрой Гунба сформировать мнение о цели визита высокопоставленного российского чиновника было попросту невозможно. Стороны обсудили ключевые направления абхазо-российского взаимодействия, включая энергетику, налогообложение, образование, гуманитарные инициативы, сообщил сайт президента. Похоже, что вопросы защиты прав и интересов граждан Абхазии, лишение гражданства, депортация граждан Абхазии с территории России, наделение статусом иноагентов, Бадра Гунба и на сей раз не решился поставить перед российским руководством. Во всяком случае, нигде это не прозвучало. Зато гуляли в окружении охраны по набережной Махаджиров, судачили со словоохотливыми завсегдатаями Брехаловки, народное название кофейни на набережной Махаджиров, пили кофе, все в белом, посетили яхт-клуб и завершили поездку, посетив родное село Бадры Гунба Ачандару. В общем, продемонстрировали абхазское гостеприимство. С исполнителями понятно, но, может, хотя бы законодатели не подкачали. Но и тут рутина. Даже наболевший вопрос о демпинге на рынке туристических услуг, который сейчас больше всего волнует общественность и по которому в парламент обращались депутаты муниципалитетов, абхазские туроператоры, Ассоциация экскурсоводов республики и другие общественные организации и предлагали конкретные пути решения проблем в туристической сфере, не нашел места в насыщенной повестке дня заседания сессии. Впрочем, как и другие вопросы, связанные с действиями России в отношении граждан Абхазии, в частности, коллеги депутата Кана Кварча, лишенного российского гражданства. Депутаты в меру оживленно обсудили пробелы в процедуре назначения и согласования должностных лиц, руководящих муниципальными предприятиями и учреждениями, утверждения тарифов, отсутствие нормативных актов, регулирующих нагрузку судей, традиционно дали согласие правительству на перевод сельскохозяйственных земель в категорию санаторных курортных гостиничных, проголосовали за заместителя генпрокурора, кажется, единогласно, и, наконец-то, приняли градостроительный кодекс. Прошел в первом чтении проект закона о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Закон, возможно, нужный, тем более, что входит в перечень законов, унифицирующих абхазское законодательство с российским. Но в курортный сезон явно уступает горячей теме вытеснения абхазских предпринимателей с рынка туристических услуг. К тому же антитеррористическая тема не столь бесхозная, как, к примеру, антимонопольная, и регулируется президентскими указами чуть ли не с прошлого века. С большой натяжкой на событийность тянет разве что заявление Дмитрия Шамба в парламенте. Представитель президента публично заявил, что в Абхазии не было и нет антироссийских настроений и уж тем более террористических проявлений. Таким образом, Дмитрий Шамба, хоть и весьма косвенно, но дистанцировался от делишек экс-президента Бжани и его окружения, направленных против граждан Абхазии. Напомним, что этого так и не сделал ни спикер парламента Лаша Ашу, Кашуба, ни президент Бадра Гунба, ни другие чиновники, к которым обратились с требованием дать оценку действиям чиновников, обвинивших часть абхазского общества в шпионаже в пользу Запада, в антироссийских и протурецких настроениях и представивших в Россию санкционные списки абхазских иноагентов, в которые попали оппозиционеры, репатрианты, журналисты. Завершилась недельная клоунада судебным процессом. 10 июля после 24-дневного перерыва продолжилось судебное разбирательство по иску журналистки Нисфы Аршба к СГБ Абхазии, обвинившей чекистов в предоставлении недостоверных сведений общественности. Напомним, что на последнем заседании судья Белла Хасая удовлетворила ходатайство Аршба, требующее от СГБ предоставить документальные доказательства ее визита в Грузию в августе 2024 года, заявление, которое по правилам, установленным СГБ, подается в службу госбезопасности, анкету, которая заполняется в СГБ перед выездом в Грузию, и обоснованный отказ СГБ, который, как заявляла СГБ на своем сайте, был получен Нисфой Аршба. Для подготовки этих документов представители СГБ запросили у судьи время. Но 10 июля выяснилось, что и через 24 дня они пришли в суд без единого документа, обозначенного в ходатайстве, удовлетворенном судьей Беллой Хасая. Вместо документов, которых, по их же словам, у них нет, они потребовали проведения закрытого заседания в связи с секретностью сведений, которые они намерены предоставить суду. Однако и в закрытом режиме не было предоставлено ни одного документа, имеющего отношение к иску Нисфы Аршба. Представители СГБ использовали закрытый формат, чтобы убедить суд, что взаимодействие между журналистом и СГБ происходило в устной форме. Они даже изобрели новую форму обоснованного отказа в пересечении государственной границы. По их замыслу, и она устная. Правда, ответчики не смогли сообщить суду, как именно происходил устный обоснованный отказ. По телефону, в личной беседе, с кем. В сухом остатке очередное обещание предоставить свидетеля, который то ли лично оглашал обоснованный отказ, то ли поручил это сделать кому-то. И да, свидетель в отъезде, видимо, уже более 24 дней, и его имя тоже засекречено. Похоже, что ни СГБ, ни суд так и не поняли, что не журналист, а их абсурд поведение в суде дискредитирует службу безопасности. А теперь, на всякий случай, для сравнения. Правило обоснованного отказа на пересечение государственной границы. Речь идет только о письменном варианте обоснованного отказа. Устная форма не предусмотрена, во всяком случае, до иска Нисфы Аршба к СГБ. В решении об обоснованном отказе должны сообщаться все причины отказа. Отказ оформляется в двух экземплярах. Один вручается лицу, получившему отказ, другой остается в СГБ. Документ должен быть подписан сторонами, органом, отказавшим визитеру, и самим визитером. Если визитер не согласен, то его отказ фиксируется. В решении должны быть указаны данные, которые позволят обжаловать его. Конец цитаты. К сожалению, клоунада, устроенная представителем СГБ в Сухумском городском суде, была поддержана судьей, председателем Сухумского городского суда Беллой Хасая, которая с упорством, достойным лучшего применения, не замечает полное отсутствие доказательной базы у ответчика СГБ. Если бы судья захотела обратить на это внимание, то судебный процесс прошел бы в стадию торгов по возмещению морального ущерба истице Нисфе Аршба уже 10 июля.
Это были итоги недели в Абхазии по версии «Нужной газеты». Текст читал Демис Паландов. В самопровозглашенной республике Южная Осетия президент на этой неделе, как и обещал, довел до конца отмщение за лучшего друга, первого заместителя представителя КГБ Александра Туаева. Алан Гаглоев уволил с работы офицеров госбезопасности, уличивших Туаева в противоправной деятельности. Эксперты убеждены, что за этой демонстрацией последуют и другие. Подробности у нашего югоостинского автора.
Президент Южной Осетии, как и обещал, довел до конца отмщение за лучшего друга, первого заместителя председателя КГБ Александра Туаева. Алан Гаглоев уволил с работы офицеров госбезопасности, уличивших Туаева в противоправной деятельности. Эксперты убеждены, что за этой демонстрацией вседозволенности последуют и другие. Как сообщил телеграм-канал Bon Wire Non, временно исполняющий обязанности председателя КГБ Андрей Токаев, вызвал к себе офицеров и предъявил им список сотрудников, подлежащих увольнению, в котором значились их фамилии. Токаев подчеркнул, что не имеет к их увольнениям никакого отношения. Список передал ему президент Гаглоев. В результате под репрессии попали и были уволены полковник Беса Биазарти, начальник отдела кадров КГБ полковник Алан Джоев, а также начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями КГБ РИО Газаев. Это, вероятно, не полный список уволенных сотрудников. Можно предположить, что увольнения на этом не закончатся. Ситуация продолжает развиваться, и остается только наблюдать за дальнейшими шагами руководства КГБ, сообщает телеграм-канал Bon Vernon. Напомним, 9 мая, пока президент был в Москве на праздновании Дня Победы, тогдашний председатель КГБ Олег Ширан на месяц отстранил от работы своего первого заместителя Александра Туаева за несовместимую со службой коммерческую деятельность, не посчитавшись с тем, что он является лучшим другом президента. По возвращении в Цхинвал Гаглоев Ширана не застал. К его приезду он уже вылетел в Москву. Зато явился в офис КГБ и устроил чекистам разнос за то, что они по приказу начальника шпионили за его лучшим другом, собирали компрометирующие материалы. Сначала президент отправил в отставку самого Ширана, затем он исполнил угрозу в отношении его подчиненных. По мнению экспертов, увольнение без особого вреда или пользы для качества кадрового состава конторы, а в контексте акции возмездия без особого смысла. Единственное, чего добился президент этими отставками, полностью демонтировал и дезориентировал сотрудников ведомства. По сути, он наказал офицеров спецслужбы за выполнение прямого приказа начальства. Некоторые СМИ поспешили заявить о переходе силового ведомства под единоличный контроль президента РИО. По мнению спикеров, журналисты явно поспешили с выводами. Действительно, пока Москва не прислала нового председателя КГБ, президент мог попытаться провести кадровую селекцию под себя среди начальников отделов и их заместителей, тех, кто тянет на себя основную работу, чтобы таким образом обложить нового шефа конторы со всех сторон. Но ничего подобного не произошло. Спикеры не увидели смысла в проведенных увольнениях. В них нет ничего, кроме личных обид и почти детской демонстрации того, кто в доме хозяин. Пожалуй, главное в этом эпизоде, на что указывают наблюдатели, Гаглоев больше не боится выглядеть нелепо. У него больше не возникает сомнений. Президент основательно забронзовел. Похоже, Алан Эдуардович живет в придуманном мире, в котором он не совершает ошибок, где он всех умнее и хитрее, в мире, где он чувствует себя уверенно. Эта демонстрация уверенности вступает в диссонанс с общей тревожностью и непониманием того, что происходит в республике в отношениях Цхинвала и Москвы. Спикеры отмечают, что эти настроения не появляются сами по себе, они возникают в контексте каких-то перемен. В нашем случае причина в том, что отношения с Москвой за последние годы перестали носить системный характер. Они стали складываться из текущих явлений. Это когда возникающие в разных сферах отношений проблемы или вопросы решаются или не решаются отдельно, без привязки к некой генеральной линии, как это было, например, в годы кураторства Владислава Суркова. Тогда все направления были подчинены общей стратегии, и кураторы в режиме ручного управления следили за их соблюдением. Если что-то не складывалось, реакция Москвы всегда была незамедлительной и жесткой. За время кураторства Владислава Суркова Алексей Филатов, отвечавший за юго-осетинское направление, около 30 раз посещал республику и сходил ее вдоль и поперек. Он знал, что происходит в самых отдаленных юго-осетинских селах. Его невозможно было обмануть. Наблюдая внутреннюю динамику, спикеры признают, без требований неукоснительного соблюдения правил и следования плану юго-осетинская государственная система быстро деградирует. Бессистемные отношения, или как их обозначил один из спикеров, отношения, которые невозможно охарактеризовать, приводят к тому, что красная линия, определяющая меру допустимого для местных элит, потихоньку отодвигается, пока в какой-то момент не оказывается в канаве. Так наступает День сурка, заполненный дикими криминальными сюжетами. День сурка – это именно тот формат, в рамках которого у бюрократии возникает чувство стабильности. Для общества, наоборот, он причина фрустрации. В этом же контексте и повышенный общественный интерес к конфликту Гаглоева с Шираном, как и к другим громким скандалам с участием власти. Он всегда связан с надеждой, что в этот раз Москва вмешается и отменит День сурка в Южной Осетии.
Наш юго-осетинский автор рассказал подробности главной интриги недели в Южной Осетии. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.